Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі серады 26 траўня.
Ці верыць, што з сынам абыходзяцца па законе? Размова з бацькам Рамана Пратасевіча Дмітрыем.
Он говорит, что я даю признательные показания по делу массовых беспорядков. Может быть, этой фразой сын хотел сказать, что это не я, и меня здесь, надо мной здесь издеваются и пытают.
Нестыковки у версии Лукашенко про посадку борта Ryanair.
Заходние санкции и экстренная встреча демократичных сил. Кому на корысть?
Евросоюз, США очень точно пытаются выверить точечно и локально удары по власти.
Про это да иншее больше подробязно тягом ближайшей годины.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
23 траўня самалёт Ryanair, які ляцеў за Фін у Вільню, быў пасаджаны ў Мінску за паведамленне пра выбухоўку на борце. Сярод пасажыраў нечакана аказаўся Раман Пратасевіч. Блогер быў затрыманы і толькі вечарам 24 траўня стала вядома, што ён знаходзіцца ў СІЗА нумар 1, дзе, паводле апублікаванага відэа, з ім абыходзіцца максімальна карэктна і па законе, і што ён супрацоўнічае са следствам.
Ці верыць бацька ў тое, што ў выпадку з Раманам Пратасевічам беларускім спецслужбам проста пашчасціла? Ці здольныя беларускія спецслужбы самастойна правесці такую спецаперацыю, які ўражанні ад відэа з сынам СІЗА? На гэтае ды іншае пытанне адказвае бацька Рамана Пратасевіча, былы выкладчык кафедры ідэалагічнай працы ваеннай акадэміі Беларусі, былы падпалкоўнік запасу Дмітрый Пратасевіч.
Як вы ўспрынялі ўсю гэтую сітуацыю, што здарылася з вашым сынам?
Ну, её спакойна, как вы прекрасна понимаете, её спакойна нельзя воспринимать. І то, што произошло, не вписывается вообще ни в какие рамки. И спокойно, конечно же, на это реагировать, ну, я думаю, невозможно. Тем более родителям, родным и близким, когда произошло такое. Мы даже и не подозревали, что такое может произойти.
Давайте вось з самага пачатку, я разумею, што, можа быць, вам цяжка зараз ізноўку перажываць усе гэтыя падзеі, але, тым не менш, мы не адзін раз згаварылі з Раманам, размаўлялі з ім пра усе гэтыя ўнясенні яго ў спісы экстрэмістаў, тэрарыстаў, ён заўсёды з такім, даволі ехідна ставіўся да ўсёй гэтай сітуацыі. Але вы ось як чалавек ваенны, як чалавек, які ведае, як працуюць гэтыя структуры, наколькі вы сур'ёзна ставіліся да вот гэтых унясенняў яго ў розныя спісы?
Ну, вы знаете, для того, чтобы внести списки такие, нужны необходимые какие-то основания. Зная тенденцию, которая связана прежде всего с политическим подтекстом всех вот этих вот списков террористов, экстремистов, ну, несложно предположить, что дана команда и список внесли. Поэтому, может быть, с какой-то долей такой легкой иронии или ехидства мой сын и относился к тому, что вот его внесли в эти списки. Он даже считал, что это, как вам сказать, даже какая-то оценка его деятельности, что власти серьезно обеспокоены, его боятся, поэтому внесли его в такой список экстремистов, террористов. Я относился к этому достаточно спокойно, потому что, зная вот эту всю процедуру, я прекрасно понимал, что какие-то основания все-таки у ныне действующей власти есть. Вот, ну, безопасности. Конечно же, я очень переживаю и переживал тогда, что вот он экстремист, террорист, но зная нашу всю систему, я, конечно же, опасался, что это может сказаться на родителях, на родных и близких Романа.
Але ці не было у вас перасцярогі, не глеючы на тое, что вось сам Роман з'ехаў з Беларусі, что вы як яго бліжэйшыя, самыя блізкія людзі таксама з'ехалі, а гэта ж любімы метад захапіць блізкіх людзей і такім чынам правакаваць ці тэрарызаваць чалавека. Ну, і вы за мяжой, і ён за мяжой. Але ўсё ж такі ці не было переживанию, что могут из-за мяжи достать?
Нет, вы знаете, когда мы уехали, сначала уехал сын в 2019 году, мы с супругой уехали в августе 2020 года, когда мы покинули пределы Республики Беларусь и оказались на территории Евросоюза. Ну, хочу вам сказать, что мы чувствовали себя в достаточной степени безопасно. Как бы ни говорили пропагандистские средства массовой информации, как бы там не рассказывали страшилки про страшный Запад, вот ЕС, НАТО наступает. На своем опыте, пожив здесь, я убедился в том, одно из самых больших достижений Европейского Союза – это безопасность, прежде всего, личности, безопасность того, что ощущаешь себя, чувствуется, ощущая себя в безопасности. Конечно же, мы не могли предположить, что произойдет такой вопиющий случай, и наш сын, находясь на территории иностранного государства, то есть на территории страны Евросоюза, летя из одной страны Евросоюза в другую, на борту самолета, принадлежащего Европейского Союза, будет так террористически, я бы по-другому не сказал, захвачен.
Степан Путіла кажа, што ён папярэджваў Рамана, ну, ў сэнсе, не папярэджваў, а перасцерагаў Рамана нават не карыстацца тымі авіярэйсамі, маршрут якіх праходзіць над Беларусю. Раман, можа быць, па яго словах, таксама усур'ёз не ўспрымняў гэтую небяспеку, бо ўсё ж такі пасадкі ў Мінску няма, ну, ляціць транзітам самалёты, ляціць, але вот Степан каже, что попереджував его про небезпеку и разные варианты. Вы николи вот не задумывались, не казали Роману про то, что да, вот ты за мяжой, але любыми сродками, нават у небе, абы хоть территорию Беларуси на всякий выпадок?
Ну, вы знаете, он достаточно взрослый, самостоятельный человек, чтобы понимать очевидные вещи, которые связаны с обеспечением безопасности. Мы с ним на такую тему не говорили. Конечно же, я в наших разговорах мы вели речь о безопасности, то, что все возможно, ведь тем более раньше поступали угрозы в адрес телеканала «Нехта» и Романа, и Степана о том, что они там хотят там взорвать офис, там расстрелять. Конечно же, эти угрозы поступали, предупреждали. Но я думаю, что Роман чувствовал себя в полной безопасности. По крайней мере, ведь этим же маршрутом Вильнюс-Афины он летел на отдых, а потом этим же маршрутом возвращался обратно. Я думаю, что он даже не мог предположить, что такое произойдет.
Ну да, сапраўды, цяжка было сабе ўявіць такую сітуацыю. Скажыце, як чалавек ваенны? Зараз вельмі шмат тэорый, версій, разборак усёй гэтай сітуацыі. ад самага пачатку афіцыйная версія і дзяржаўныя СМІ сцвярджалі, што сітуацыя склалася такім чынам, што вось прыйшло паведамленне пра выбуховку, нейкую бомбу на борце самалёта, рабілі ўсё, каб выратаваць еўрапейцаў і пасажыраў. Ну, а Раман там, так выпадковасць такая атрымалася, што разам з этой бомбай і Раман Пратасевіч апынуўся ў гэтым самалёте. Вы верыце ў такое супадзенне? Вы верыце, што ўсё гэта атрымалася, як выпадкова?
Нет, абсолютно нет. Я уверен, что это четко спланированная операция. Я не знаю, сколько она готовилась. Вполне возможно, подготовили ее спецслужбы Беларуси не самостоятельно, а при активном участии другой страны. Потому что считаю, что в случае неудачи этой операции надо кому-то прикрывать, тогда было бы Беларусь на международной арене. Потому что... Да. Поэтому то, что произошло с первой минуты, мы узнали от соцсетей, мы до конца не знали, конечно же, что, куда и как. Последний раз мы с сыном были на связи 26-го числа, и мы переписывались, он был на отдыхе, и 23-го с утра мы уже пытались с ним списаться, но он не отвечал. Но мы подумали, что он уже может быть где-то в зоне посадки или летит в самолете, но мы не знали, каким рейсом и во сколько он вылетает. И вот когда узнали о посадке самолета, вы знаете, что-то такое ёкнуло в сердце, что, возможно, там Роман. И когда поступила информация, что его задержали, и потом, когда начали рассказывать сказки о том, как это было со стороны официальных властей, поверьте, с первой минуты не было никакого сомнения, что это все подставлено, что это все спланировано. И средства массовой информации рассказывают полную неправду. То есть с первой минуты, я думаю, не только мне, но и всем здравомыслящим людям стало очевидно и понятно, что это все не так, как преподносят официальные средства массовой информации.
Да вас яшчэ як да чалавека ваеннага, я разумею, што ўсё ж такі вы не лётчык, але вы з гэтай вайсковай структуры і, у прынцыпе, вы займаліся, працавалі на кафедры ідэалагічнай, то есть вы тлумачылі, можа быць, вайсковым людзям, як варта сябе паводзіць нейкія нормы вайсковай этыкі маралі. Скажыце, ваша меркаванне, пілот гэтага беларускага знішчальніка, які вылецеў, як кажуць, для суправаджэння самалёта Ранэйр. Ці зараз шмат спрачаюцца пра тое, калі б пілоты пасажырскага самалёта не выканалі патрабаванні, працягнулі свой палёт да аэрапорта Вільнюса, ён бы сапраўды выстраліў?
Вы знаете, мне сложно сказать, какое бы решение приняли пилоты, какое бы решение приняли те, кто управлял этой всей операцией. Но почему-то власти действовали и действуют таким образом, что вполне не исключаю, что если бы пилоты приняли решение по инструкции садиться на ближайший аэродром, а ближайший аэродром это был Вильнюс, я думаю, что вполне возможно и применили бы ракеты класса воздух-воздух с МиГ-29. Я думаю, что такой куш власть бы не хотела упускать.
Спадар Дмитрий, да.
Да.
Спадар Дмітрый, я зараз да самага, можа быць, маральна цяжкага моманту. Я так думаю, што вы уважліва і не адзін раз праглядзелі гэтае відэа, якое выклалі афіцыйныя СМІ і тэлеграм-каналы, дзе упершыню пасля затрымання, відаць, у памяшканні СІЗО номер 1, Раман начытывае некие вот свои словы. Да. Нават зараз не про словы, а про его выгляд. Какие у вас уражения?
Ну, с первых кадров стало понятно, что он говорит не свои слова. Понятное дело, что они заучены, и, судя по всему, по его состоянию, сделал вывод, что его заставляли много-много раз повторять эту речь. Тем более я полностью пересмотрел это видео несколько, ну извините, но на несколько сот раз. И очень четко заметно на лице Романа следы побоев. Вполне возможно, у него сломан нос, потому что прикрыто большим количеством пудры. У него повреждена левая сторона, вполне возможно, даже слева выбиты зубы снизу. Вот. И что самое страшное, мы заметили на шее Романа следы удушения какой-то то ли веревкой, то ли тросом, я не знаю что. И поэтому то, что говорил Роман, это понятно, это сделано под пытками, под давлением, под психологическим, под физическим. И понятное дело, что, зная своего сына, он не мог сознаться в том, чего он не совершал. Он говорит, что я даю признательные показания по делу массовых беспорядков. Может быть, этой фразой сын хотел сказать, что это не я, и меня здесь... Надо мной здесь издеваются и пытаются.
Некоторые пишут, что не глядишь и ни на что, и он повинен был отмовиться, казать это слово, и он повинен был трыматься. Тем не менее, мы ведаем выдатно, ну и скажем, логику. Далее и израильская армия таким чином дейничает и дает параду своим солдатам, что главное застаться живым. Ось, как ваше ставление до вот этих усих слов, обвинувачиваний, попроков?
Ну, я думаю, что даже с точки зрения международного гуманитарного права, даже с учетом международных конвенций, даже с учетом того, правового поля, в котором проводятся вот эти все мероприятия над моим сыном, всем же очевидно, что слова, сказанные под давлением, они не могут приниматься в расчет ни в любом суде. Вот. Но просто зная систему работы наших силовых структур, ведь за последнее время, посмотрите, как только кого-то поймали, сразу кто-то дает признательные показания, чуть не он там террорист номер один во всем мире, понимаете, Бен Ладен отдыхает. Поэтому я считаю, что необходимо, наверняка уже давно все поняли, что происходит, и я считаю, что необходимо прежде всего сделать так, чтобы прекратить издевательства над теми людьми, которые находятся за решеткой. Это что, у нас 21 век, центр Европы, а у нас, я не знаю, наверное, как правильно сравнивали с Северной Кореей. Северная Корея, наверное, уже и отдыхает в стороне. Но даже если брать в расчет пример нашего сына, Северная Корея не позволяла себе захватывать чьи-то самолеты ради одного человека.
Еврорадио новини спорту. Віце-прэзідэнт Еўрапейскага саюза велосіпедыстаў Аляксандр Гусятнікаў заявіў, што каманды з Еўропы не хочуць ехаць у Беларусь на чэмпіянат кантынента па велатрэку не толькі з-за палітыкі. Паводле яго слоў, ёсць яшчэ і кавідныя пытанні. Адмовіліся ляцець у Мінск зборныя Германіі, Нідэрландаў і Вялікабрытаніі. Саюз велосіпедыстаў прыме рашэнне ў чацвер, зусім магчымы перанос першынства ў іншую краіну. УЕФА дазволіў брэсцкаму «Дынаму» удзельнічаць у еўракубках. Пасля мінулага сезону у «Дынамаўцаў» змяніўся ўласнік, і ён стаў дзяржаўным. Но ў такім выпадку існуе правіла 3 гадоў, на працягу якіх каманда не можа выступаць у еўракубках. Аднак для брэсцкага «Дынама» зрабілі выключэнне. Летась брэсцкія «Дынамаўцы» занялі ў чэмпіянаце Беларусі толькі 4-е месца. У лігу канферэнцыі УЕФА яны трапілі дзякуючы «Батэ», які выйграў Кубак Беларусі. 37-гадовы былы футбаліст зборнай Іспаніі Фернанда Торэс аб'явіў пра аднаўленне гульнявой кар'еры. Ён паспеў пагуляць за такія суперклубы, як Атлетыка, Ліверпуль, Чэлсі. З кар'ерай футбаліста скончыў 2 гады таму, спрабаваў сябе ў якасці трэнера. У бліжэйшыя дні Торэс абяцае паведаміць, дзе ж ён будзе гуляць. Алим Селимов, обранный старшиней Белорусской Федерации Боротьбы. Двухразовый чемпион света по греко-римской боротьбе изменил на этой посаде олимпийского чемпиона командара Маджидова. Подчас таемного голосования Селимов набрал на 3 голосы больше. Это были новины спорту на Еврорадио. Заставайтесь с нами.
Евразум. Живи у ритмі Європи.
26 травня Александр Лукашенко рассказал у парламенте Беларуси свою версию посадки лайнера Ryanair у Минску. Прогучало несколько дивных пассажей, нестыковок и разыходжения с тем, что правовладные белорусские СМИ поведомляли ранее.
Пропануем вам на уластные уши послухать версию Лукашенко этой подеи.
А вообще, как мы должны были поступить, особенно на фоне каскада угроз о минировании наших объектов? Каждый день минируют то школы, то университеты, то предприятия. В каждом случае мы реагировали адекватно полученной информацией. Особо отмечу, сигнал о минировании самолета был получен тоже из-за рубежа, из Швейцарии. Причем сообщение поступило в Афины, Вильнюс и Минск одновременно. Это не только в наш аэропорт. Одновременно в аэропорт вылета, в аэропорт назначения и к нам. Информация была оперативно доведена до экипажа самолета. Иначе по международным правилам быть не могло, потому что в это время самолет пересек границу Республики Беларусь и находился в нашем воздушном пространстве. Хамас, не Хамас, это сегодня не имеет значения. У экипажа было время, чтобы принять решение. У нас в воздухе под угрозой находилось 123 пассажира из разных стран и 6 членов экипажа. В районе полетов, к вашему сведению, вы это хорошо знаете, расположена белорусская атомная станция. Вблизи ее и произошел разворот этого самолета. А если бы вдруг, нам что, мало Чернобыля, нам нужен еще один, а как бы в такой ситуации реагировали Соединенные Штаты Америки с учетом своего печального опыта, я скажу вам больше. Дело не только и не столько в этом истребителе, который был поднят абсолютно по всем правилам, здесь есть военные люди. Дело еще и в том, о чем мы не говорим, что по моему распоряжению все системы защиты атомной станции, в том числе противовоздушная оборона, были подняты по тревоге, мгновенно переведены в режим полной боевой готовности. По своим должностным обязанностям я должен был защитить людей. Я думал о безопасности страны. И поймите простую вещь. Если бы самолет был заминирован и было желание у террористов его взорвать, мы вряд ли бы помогли в этом. Но я не мог допустить, чтобы самолет упал на головы наших людей после того, как мы еще ж не забыли, эти два парня погибли, уводя самолет от жилых построек. Поэтому не надо меня упрекать. Я действовал законно, защищая своих людей. Так будет и впредь.
Не будем зараз про швейцарский след. И нават про разворот каля ЧАЭС не будем. Давайте про то, чому самолет посадили у Минску, а не у Вильни, до якой на момент развороту было ближе. Нагадаем слово на гэты конт Лукашенко. Цитата. У экіпажа быў час, каб прыняць рашэнне. Ён раіўся з гаспадарамі самалёта і аэрапортам у Вільні, але прыняў рашэнне прызямліцца ў Мінску. Манеўр з разваротам выглядае нелагічна. Да Вільні было 70 кіламетраў, але пытанне, чаму іншыя аэрапорты не прынялі самалёт?
Згодна з расшыфроўкай перамоў з экіпажам самалёта Ryanair, мінскі дыспетчер неаднаразова рэкамендаваў прызямліцца менавіта ў сталіцы Беларусі, пры гэтым даючы блытаныя тлумачэнні пра тое, хто атрымаў лісты пра бомбу. То служба бяспекі, то спецслужбы, то адразу 3 аэрапорты. Ні Афіны, ні Вільня не пацвярджаюць, што адмовілі борту Ryanair у пасадцы.
Лукашенко сцвярджае, што на захадзе адмовіліся ад расследавання сітуацыі з пасадкай Боінга Ryanair у Мінску. Тым часам генпракуратура Літвы і Польшы ўжо цяпер праводзяць дасудовае расследаванне па факце захопу лайнера і абыходжання з пасажырамі, забароненага міжнароднымі правамі. А міжнародная арганізацыя грамадзянскай авіяцыі заявіла, што чакае больш інфармацыі пра тое, што адбылося.
І таких нестыковак у словах Лукашэнкі даволі шмат, а тым часам еўрапейскі авіярэгулятар заклікаў авіяліні пазбягаць Беларусь. У заяве падкрэсліваецца, што паветраная прастора нашай краіны не з'яўляецца бяспечнай, таму еўрапейскі авіярэгулятар рэкамендуе карыстацца ёй толькі ў выключных выпадках. А Белавія следам за іншымі заходнімі накірункамі адмяняе рэйсы ў Фінляндыю і Чэхію у сувязі з тым, што ўрады гэтых краін закрылі неба для беларускага перавозчыка.
Сённяшні рэйс Мінск-Барселона-Белавія узляцеў, але, пакружляўшы над пружанамі, вярнуўся ў аэрапорт Мінск-2. Польшча не прапусціла яго праз сваю паветраную прастору. А Украіна узяла і забараніла імпарт беларускай электраэнергіі да 1 кастрычніка 2021 года. Вот так, не пра самалёты, але як вынік гэтых падзеяў.
Шоу-біз. Привітання, гэта Еўрарадыё і навіны шоу-бізу. Фестываль «Рок за бабров» зноў пераносяць на год. Прычынамі арганізатары называюць эпідэмічную сітуацыю і праблемы з авіязносінамі. Заяўленыя на гэты год артысты пацвердзілі свой удзел у 2022 годзе. Новая дата з'явіцца пазней. Ранейшыя квіткі застаюцца сапраўдныя. Апошні «Рок за бабров» праходзіў у Мінску ў спакойным 2019. 25 траўня Вялікаму тэатру Беларусі спаўняецца 88 гадоў. З гэтай нагоды ў тэатры даюць канцэрты з нумарамі, сцэнамі і фрагментамі самых знакавых і вядомых класічных твораў. Задзейнічана амаль уся балетная трупа. Кожны дзень, акрамя панядзелка, жыхары Мінска могуць паглядзець на БЭС у батанічным садзе. Сад працуе з 10:00 да 20:00. Продаж квіткоў і ўваход закрываюцца за гадзіну да заканчэння работы саду. Марвел выпустила першы трэйлер супергеройскага фільма «Вечная». «Вечная» – гэта прадстаўнікі расы генетычна палепшаных суперлюдзей, якія жывуць на Зямлі таемна. Надзеленыя неверагоднымі суперздольнасцямі, на працягу тысячагоддзяў яны хаваліся, абараняючы людзей ад манструозных дэвіантаў. Але падзеі фільма, мсціўцы фінал прымусілі іх выйсці на свет. Прэм'ера фільма адзначаная на восень гэтага года. Гэта былі навіны шоу-бізу на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Адказам ЕС на інцыдэнт з самалётам Ryanair 24 траўня стала рэкамендацыя саміта Еўрасаюза закрыць для беларускіх авіякампаній аэрапорта ЕС, што фактычна ўжо выконваецца. Апроч таго, гучаць словы пра новыя і вельмі сур'ёзныя санкцыі з боку ЕС, ЗША, Вялікабрытаніі. Не засталіся ў баку і апаненты Лукашэнкі і правялі 25 траўня экстранную нараду ў Вільні.
Ці здолелі апаненты рэжыму распрацаваць новую тактыку супрадзення і ці здольныя яны гэтую тактыку ажыццявіць? Рашэнне закрыць аэрапорты ЕС для Белавія ці правільным яно было? Наколькі сур'ёзнымі будуць новыя санкцыі і ці спрацуюць яны? На гэтае ды іншае пытанне адказвае арт-дырэктар беларускага свабоднага тэатра, праграмны дырэктар Creative Politics Hub Николай Халезин.
Экстренность была вызвана динамикой скорее. Вот если говорить как бы вообще, вот, как бы глядя, так сказать, сверху, да, на ситуацию, то вот та динамика, которая есть у всех процессов, она требует очень быстрых решений. И решений коалиционных, чтобы мы могли продолжать двигаться дальше, но с учетом всех как бы всех, ну, и новых вызовов, и в том числе с такой оглядкой друг на друга, потому что это все-таки общее дело, и тут должны все прикладывать усилия, быть объединены и добиваться результатов сообща, иначе не будет никакого результата. И нужно еще понимать, что вот я всегда скептически относился к тому, что многие говорили, что а где общий план оппозиции, вот где общая какая-то стратегия. Но я к этому отношусь очень скептически, потому что общая стратегия, она корректируется не там, раз в месяц, не раз в год, а она корректируется каждый час. Сейчас динамика происходящих событий такова, что координироваться нужно вот каждую минуту. То есть есть какие-то вещи, когда мы звоним там друг другу ночью и проговариваем, что нам делать завтра утром на такой-то встрече. Поэтому вот эти сложные, очень сложные моменты коммуникации нужно сначала определять, как эта коммуникация, по каким принципам она действует, для этого нужны общие встречи, а потом просто уже следовать ей. И задача не в том, чтобы реагировать на те вызовы, которые подбрасывает Лукашенко, а навязывать свой алгоритм, свою атаку на этот режим, чтобы он реагировал, а не мы реагировали.
Сёння прагучалі такія заклікі з боку, ну, на відэо прынамсі былі Светлана Ціхановская і Павел Латушка, да таго, што змяняем сваю тактыку, змяняем форму дзеянняў, і зараз мы падыходзім, ну, вот мы, это ў сэнсі, вот яны так сказалі, падыходзім да неабходнасці фармавання партызанскага такого руху, ці што ў Беларусі, партызанскага супраціву. Гэта тактыка, гэта ідэя, яна была агучана так і сфармавана падчас учорашняй сустрэчы, ці можа быць і для вас гэта сёння заява стала навіной?
Нет, конечно, новостью она не стала, потому что, ну, все эти подобные заявления делаются только после того, как коалиционно все проговаривают какие-то вещи, потому что, ну, никто не будет взаимодействовать, если будут люди подбрасывать друг другу сюрпризы. Поэтому подобные ошибки были, наверное, в начале, еще осенью. Но потом они постепенно выправлялись, и на сегодняшний день уже нескоординированной деятельности я не замечаю. То есть есть какие-то инициативы локальные, но на которые не требуется общего согласования. Но в основном это, конечно же, все проговаривают друг с другом, какие-то вещи уточняются, даже когда декларируются какие-то такие идеи, да, то проговаривается, кто это будет делать, потому что, ну, все-таки нужно пытаться всем согласованно действовать, и тогда мы можем добиться успеха. Да, этот разговор был давно о том, что мы должны скорректировать действия. Ведь действия, когда ты находишься в открытом бою, если пользоваться там риторикой Второй мировой войны, или когда ты находишься, будучи пленным в гетто, или когда ты истребитель-бомбардировщик союзнических войск, это три разных алгоритма. И поэтому нужно понимать, что не все просто и не все может находиться в том алгоритме, который был выбран летом. Да? На сегодняшний день летние алгоритмы не работают, потому что мы оказались перед лицом, ну, невероятного прессинга. То есть когда власти просто не знают меры ни в чем, и когда они готовы, в принципе, убивать людей. И дают сроки, которые, в принципе, неадекватны ничему. Да? Когда я вчера смотрю просто вот сводку в телеграм-каналах, и я вижу там за один день там 5 или 6 моих друзей просто вот оказываются от 5 до 7 лет в тюрьмах. Ну что, вот что на это, как реагировать? Говорить, что давайте все будем выходить на улицу? Нет, надо корректировать деятельность. Нужно навязывать другие алгоритмы, чтобы они были неожиданны для властей. И тогда мы сможем добиться, ну, транзита власти не в долгосрочной перспективе, а в краткосрочной.
Николай, і все ж таки, я ведаю вас як реаліста. Скажіть, от, ну, може бути таке провокаційне питання, але все ж, вам не подається, що гэта заява про формування партизанського руху, яна нечим подобне на заяви Вольги Карач про День Х?
Нет, это другая история, ведь День Х – это такая фантасмагория, что где-то какие-то есть специальные отряды, которые что-то делают, и нам нужно просто подождать, они придут, а мы тут выскочим с коктейлями Молотова, ну это такая чушь. А речь о, пусть она, наверное, немножко литературно изложена, да, про партизанское движение, это речь о смене тактики. Это не разговор о какой-то романтической истории, а о том, что нам нужно наносить урон врагу, когда при этом сохраняя свои жизни, да, максимально стараясь обезопасить свою жизнь. Поэтому смена алгоритма – это не мистика, и это не какое-то там идеалистическое представление о чем-то. Это смена тактики, смена стратегии, смена механизмов работы, смена, собственно говоря, вообще парадигмы существования сегодняшней. Когда мы должны учитывать все, как все меняется. Да, сейчас, наконец, речь зашла о том, что санкции будут применены уже с оглядкой на наши требования. Когда это будет не просто спонтанное принятие каких-то там странных мероприятий, а когда Евросоюз, США очень точно пытаются выверить точечно и локально удары по власти.
І все ж таки, ці можете ось ви сказати, коли ми все ж таки говоримо про зміну тактики, зміну стратегії, на ваш погляд, у чим конкретно, ну от як приклад, як ваше бачення, у чим це може виразитися?
На мой взгляд, это может быть итальянская забастовка, переходящая в общую забастовку. Потому что на сегодняшний день власть держится, ну, понятно, что она держится исключительно на деньгах, но этих денег очень скоро не станет. Очень скоро. Даже тех, которые есть. И то, что сейчас начинают валиться одна индустрия за другой, об этом говорит. Потому что если мы говорим об авиации, и не только об авиации, как таковой, я имею в виду там, наше воздушное судно, да, там, а я говорю и о наземной инфраструктуре, она не сможет зарабатывать больше денег. Не сможет. То есть это на сегодняшний день можно говорить о дефолте для Белави.
Цалком размову с Миколаем Халезиным можно поглядеть и послухать на сайте euroradio.pl и в наших социальных сетках. Это была программа «Еврозум», штодённый информационный подкаст «Еврорадио».
Кожный день мы расповедаем про самые головные, интересные и курьезные новины Беларуси.
А сегодняшний выпуск сконченный.
Бережите себя.
«Еврозум». Самая европейская программа про Беларусь.